Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, мы беседуем в нашей студии с Ириной Яковлевной-Медведевой, психологом, и темы, которые мы хотели бы сегодня затронуть в нашем эфире, я думаю, никого не обойдет стороной, потому что все мы любим наших детей, заботимся об их будущем, думаем о том, чтобы им было хорошо в жизни, комфортно. Вообще от того, что сопутствует нашему ребенку, зависит жизнь каждого взрослого, нормального взрослого, конечно. Что в последнее время происходит в той же Москве? В последнее время мы видим, что нашими детьми овладевают различные если можно так выразиться, психологические эпидемии, чего стоит только вот эпидемии самоубийств недавних, которые состоялись в столице. А мы наблюдаем каждый день снятые кем-то ролики, когда совсем юные ребята пытаются сделать какие-то фокусы, несовместимые, скажем так, прямо с жизнью, с тем, чтобы прославиться на страницах социальных сетей или еще где-то, показать себя каким-то особенным человеком, супергероем. Это одна сторона проблемы, а есть проблема, когда дети используются теми или иными взрослыми, нечистоплотными политиками в своих интересах, в своих целях. Пожалуйста, это последние призывы наших, скажем так, оппозиционеров к молодому поколению, с тем, чтобы призвать их на свои собрания и таким образом получить некий электорат. А возможен ли вообще электорат для политиков среди детей? Ирина Яковлевна, вот все эти вещи, они настораживают, потому что еще не так давно дети находились как бы под защитой государства, и всякие подобные приемы, они были уголовно наказуемы. Сегодня как-то мы этого не замечаем.
Здравствуйте, во-первых, братья и сестры. Что поделаешь, что государство сегодня в лучшем случае вообще не занимается детьми, но, как правило, еще и влияет на них отрицательно. Вот история с этими свалками помойными в Подмосковье, она очень ярко рисует нам картину. Ну, я уж не говорю о всяких митингах Навального, вот, в которых задействованы дети. Я сразу хочу сказать, что политика – это вообще не дело детей. Что надо очень внимательно следить за тем, чтобы детей никто не мог втянуть ни в какую политическую игру, ни в какую политическую акцию. Ну, сейчас уже всем ясно, что вот эта история со свалками – это чисто политическая игра. Я об этом говорить не буду. Я думаю, что наши радиослушатели и так понимают это, и об этом говорят уже очень многие.
Ну, я вас поправлю, свалка-то существует, и проблема в Волоколамске,
да,
она существует.
Конечно, но всегда ведь в основе любой такой манипулятивной технологии лежит какой-то кусок правды, какой-то кусок важной проблемы. Вот другое дело, что этим пользуется. Ведь оппозиционность бывает разного характера. И совершенно нормально, когда люди хотят улучшить ситуацию в стране. Вот это здоровая оппозиционность. Но бывает оппозиционность совсем другого характера. Когда люди якобы хотят что-то улучшить, а на самом деле разваливают все. В том числе разваливают в данном случае и нравственность, и психику наших детей. Значит, я уже сказала, что политика – это не дело ребенка, вот, но поскольку государство как-то на это реагирует, мягко говоря, довольно спокойно, на это должны очень жестко реагировать взрослые – мамы, папы, бабушки и дедушки. Если они вдруг видят, если у них есть малейшее подозрение на то, что ребенок пойдет на какой-нибудь митинг, на какое-нибудь политическое собрание, они должны в самой строгой форме ему это запретить. Если ребенок постарше, а, как правило, это все-таки дети уже предподросткового и подросткового возраста, надо сказать, что тебя используют. Вот подростки не любят нотации, подростки очень не любят пафоса такого педагогического, но они очень реагируют на унижение. Вот их иногда полезно унизить. Полезно сказать, что тебя используют, ты марионетка в руках разрушителей страны, в руках врагов по существу. Ты хочешь быть на стороне врага? Тебе нравится, что наша страна будет уже окончательно оккупирована Америкой? Она и так во многом живет в такой мягкой оккупации. Ты хочешь помочь довести это до конца?
Ирина Яковлевна, я возражу, наверное, вы со мной не согласитесь, но сегодня многие молодые люди, и девушки, конечно, они достаточно считают себя просвещенными благодаря наличию социальных сетей и прочему интернету, с тем, чтобы спорить и возразить родителям, потому что я слышал и такое возражение. Вас всех использует современное правительство, так же, как неразумных детей. И здесь бывает трудно не согласиться. Сама демократия использует нас с тем, чтобы играть в определенном лагере.
Ну, вы знаете, во-первых, не все дети так дерзки. Во-вторых, я имею в виду все-таки не молодежь, а еще пока детей. Вот. А главное, можно на эту грубость, это грубость, если это говорится родителям, непозволительная грубость, но даже если она прозвучала, надо сказать, ну ты хочешь увеличить это использование, ты хочешь в этом участвовать или ты хочешь все-таки этому противостоять? Тебе не стыдно? Тебе не противно, что тебя используют как марионетку говорящую? Тебя научили говорить всякие глупости, да еще с этого помоста митингового. Так вот, я посмотрела недавно съемку такого митинга в Волоколамске. Ну, это просто жуть. Вы знаете, можно по-разному относиться и к свалкам, ничего хорошего в свалках нет. Можно по-разному относиться к губернатору Воробьёву, я никак к нему не отношусь, я мало что о нем знаю, вот. Но меня ужасают дети, которые говорят не просто взрослыми фразами, их научают говорить те взрослые фразы, которые в устах детей ненаказуемы. Например, девочка, которая жестом показывает, мало того, что она словами выкрикивает что-то, она жестом показывает там у горла, дескать, надо отрезать голову тому, кто...
Совершенно чудовищно. Я когда увидела, так не бывает просто.
Да, интересно, что ее за это наградили, она с мамой за границу едет бесплатно, так что это оплачено заказчиками. Вот. Мальчик, который говорит, что должна быть для тех, кто это все устраивает, самая жестокая казнь, лучше четвертование. И оглупленные люди под руководством нанятых людей этому аплодируют. Взрослого человека за этого бы арестовали. И вот заказчики пользуются тем, что ребенок ненаказуем. У нас ведь священны права детей теперь. Ювенальная юстиция священна. Относится к правам детей. Это такая священная корова. Вот. И поэтому очень удобно говорить бог знает что, научая детей озвучивать вот то, что хотят сказать взрослые, но боятся наказания. Когда я это все услышала, я вспомнила книгу, которую читала 10 лет назад. По-моему, она вышла в 2007 году. Это книга издательства «Слово». И написала ее когда-то в моей юности, даже в моем отрочестве, наверное, очень модный советский тогда писатель, он часто печатался в журнале «Юность», Анатолий Гладилин. Он уже давно уехал во Францию, но во Франции, видно, отказались публиковать такую правдивую публицистическую книгу. Ее опубликовали в России. Она называется «Жулики. Добро пожаловать в Париж». И вот он в этой книге, в частности, описывает, что вытворяют там дети. Вот как они грабят, убивают, насилуют. Но это руками детей орудует вполне взрослая мафия, зная, что дети так защищены надежно ювенальной юстицией, что им ничего не будет. Вот когда я увидела митинг по поводу свалки в Волоколамске, я тут же вспомнила эту книгу. Это все вот из этой серии, это все из этой оперы. И хочу сказать, что... Я даже не боюсь это сказать. Это такая своеобразная педофилия, понимаете? Это растление детских душ, это растление детского ума. Ведь такой ребенок, во-первых, он будет жить с чувством полной безнаказанности. Сегодня он это сказал про губернатора или еще про какого-то политика, как его научили. А завтра он также будет хамить маме, папе, бабушке и дедушке. Вот. То есть это ребенка вводит в грех хамства. Он нарушает пятую заповедь, конечно, не зная об этом, не понимая этого. Кроме того, такой ребенок уже приобретает некий такой оппозиционный автоматизм. Он уже будет знать, что надо всегда быть против, что надо даже не думая быть против любой власти. Но... Что будет в душе такого ребенка, если он с детства усвоит, что надо критиковать власть, а власть управляет страной, значит, он будет ненавидеть свою страну. Кого мы готовим, позволяя детям участвовать в таких митингах? Массовки майданов мы готовим. Значит, я уже сказала, что это вредно самим детям, но это угрожает и государству, это угрожает и обществу. Они будут так относиться ко взрослым. Они будут знать, что им аплодируют за то, что они хамят взрослым людям, за то, что они говорят гадости, причем гадости недопустимые, призывая убить кого-то. Но от призывов убить, в общем-то, не так далеко до самого убийства. Вот. То есть это растормаживание агрессии в детях и ненависти, агрессии и ненависти, потому что очень трудно быть агрессивным к народу, который любишь. Вот. А в них воспитывают ненависть к народу, к начальству, к людям вообще. Вот. А таких людей не жалко, если их с детства ненавидишь, и страну свою не жалко, если она такая плохая, если в ней такое плохое начальство, такие ужасные чиновники, все коррумпированы, все воруют и так далее. Вот. Так что я считаю, что втягивание детей в политику – это особо тяжкое преступление, и призываю всех нормальных людей следить не только за своими детьми, а и за детьми своих друзей, своих родственников, своих соседей. И взрослым людям, которые за этих детей отвечают, говорить, на что они обрекают детей. Как это страшно для самих детей, как это пагубно для их души.
Как будто немало у нас других факторов или рецепторов, которые пагубны для детской психики сегодня, чего стоит телевизор, интернет.
Ну, телевизор, мне кажется, дети уже мало смотрят, интернет ужасающий. Вот, я тогда заодно уж скажу, что надо очень следить за тем, что делает ребенок в интернете. Вообще, так строго говоря, интернет можно давать подростку, лучше попозже, чем позже, тем лучше, только когда у взрослого есть возможность в любой момент встать за его спиной и посмотреть, что он там делает. Ищет ли он что-то полезное для учебы, или у него просто какая-то любознательность проявилась каким-то видом науки, техники, природы и так далее. Вот. Или он там всякую пакость смотрит. Я уж не говорю о том, что иногда ищешь в интернете полезное, и это полезное находишь, а на полях там всякая пакость. Поэтому вообще-то сейчас все надо проверять, к сожалению. Вот нехорошо каждый шаг детей контролировать. Я понимаю, что это плохо. Но понимаете, в условиях такой жестокой, агрессивной информационной войны семья – это бомбоубежище. А в бомбоубежище довольно строгие правила жизни. Ничего не поделаешь.
Большое спасибо, Ирина Яковлевна Медведева была сегодня в нашей студии. Мы ждем ваших писем, пожеланий, предложений, замечаний, дорогие радиослушатели, в адрес радио «Радонеж». И будем рады всегда оставаться с вами на связи. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с неделей всех святых. В начале сегодняшнего выпуска мы по традиции поговорим о празднике, а затем продолжим чтение рассказов англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова и закончим чтение рассказа Варвары Цуриковой «В чужой семье». Дневник котика Чернуши. Дорогие слушатели, как вы, наверное, знаете, неделя первая по Пятидесятнице именуется неделей всех святых. В службе этой недели сверхобычного прославления Воскресения Христова прославляются лики всех святых угодников Божиих, просиявших верою в грядущее и пришедшего обетованного Искупителя, а также и подвигами благочестия. В песнях церковных ублажаем патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных, отцев и матерей и всех святых, от века благоугодивших Богу. Прежде же всех госпожу нашу и владычицу, Богородицу Марию Преснодеву. Ублажая память их, просим также молитвенного их ходатайства о нас пред Богом. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божиих, которым по причине многочисленности и неизвестности их не установлены особые празднования. Ублажая святых и исчисляя чины или лики их, Святая Церковь указывает этим нам разнообразные добродетели для подражания.
О живой природе с любовью.
Мы продолжаем знакомство с рассказами англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. Сейчас вы услышите рассказ «Пауки». Из всех разнообразных ползающих и бегающих по земле мелких тварей пауки внушают людям, кажется, наибольшее отвращение. Я живо помню выражение лиц моих друзей, когда я показывала им мою тигенарию — большого, черного, длинноногого и очень проворного домашнего паука. Помещением для него служила коробка со стеклянной крышкой, благодаря чему любопытные могли спокойно его рассматривать, несмотря на свое к нему отвращение. Когда же я рассказывала историю моего паука, то возбуждала даже некоторый интерес к этому бедному, презираемому животному. Как только я посадила тигенарию в ее домик, она тотчас же принялась протягивать внутри его по всем направлениям тонкие паутинные нити, и вскоре получилась шелковистая ткань, с целым лабиринтом крытых ходов внутри нее. Паук держался обыкновенно в одном углу коробки, неподвижно свернувшись и выжидая добычу. Когда к нему впускали муху, и она начинала летать с жужжанием по коробке, тигенария выскакивала из своей засады, пробегала через один-другой ход и, приблизившись к добыче, схватывала ее. Муха быстро умерщвлялась укусом ядовитых челюстей, и затем перетаскивалась в один из уголков коробки, где и подвергалась медленному высасыванию. Тигенария никогда не закутывала предварительно свою жертву в паутину с целью лишить ее возможности двигаться, как это обыкновенно делают пауки, раскидывающие свою колесообразную паутину в садах. Она только отрывала крылышки и затем утаскивала обескрыленное насекомое в свой уголок. По прошествии 2 месяцев я заметила в одном из углов коробки прикрепленный к нему круглый комочек паутины, перемешанный с остатками насекомых. Присмотревшись поближе, я рассмотрела внутри этого комочка шарик, состоявший из многочисленных яичек. Тигенария заботливо сторожила и охраняла свое гнездо, от которого не было возможности ее отогнать. Она оставляла по временам свой сторожевой пост лишь настолько времени, сколько нужно было для того, чтобы быстро схватить муху, и затем снова возвращалась, чтобы занять свое прежнее место в уголке. Наконец появились и крошечные паучки в несметном количестве. Они ловко бегали по всем внутренним ходам паутины, и хотя казались невооруженному глазу маленькими живыми точками, но при помощи увеличительного стекла можно было рассмотреть, что они были вполне сформированы, как взрослые пауки, и жадно высматривали добычу. Нужно было только удивляться, насколько эти крошечные существа проявляли самостоятельности, как они заботились сами о себе и сразу вступили в жизнь, как говорится, на свой риск и страх. Более года держала я у себя умную тигенарию, но когда она выказала себя такую хорошую матерью, я решила, что она заслуживает того, чтобы ей была возвращена свобода. И не может быть сомнения в том, что она приняла свое избавление от плена с полным наслаждением. Голубка-снежинка. Однажды я выписала себе пару голубей из породы так называемых трубастых. Открыв корзину, в которой пересылались голуби, я, к сожалению, нашла в ней одну только белую, как снег, голубку. Голубок же, как потом оказалось, по дороге вылетел. Я поместила оставшуюся в одиночестве птицу в клетку и сделала со своей стороны все возможное, чтобы моей голубке было хорошо и уютно. Однако, несмотря на обильный корм и самый внимательный уход, снежинка, так назвала я мою голубку, сильно скучала, мало ела, исхудала, и со дня на день становилась все слабее и слабее, так что, наконец, не была даже в состоянии держаться на жердочке. Пришлось устраивать для нее каждый вечер теплую постельку на ночь на дне клетки. К весне мне удалось достать для моей голубки товарища, такого же снежно-белого голубя. Снежинка повеселела и вскоре совсем оправилась. В начале апреля моя парочка начала вить себе гнездо в маленьком голубятнике, который я устроила перед моим окном. Каждое утро снежинка посещала меня часа на 2, садилась на стол, за которым я работала, и спокойно приводила в порядок свои перышки. Покончив со своим туалетом, она обыкновенно усаживалась на толстую библию, лежавшую на одном из углов стола, и предавалась сладкой дремоте. Белая голубка и Слово Божье, казалось мне, вполне гармонировали друг с другом, и я не тревожила снежинку. Эти посещения снежинки продолжались в течение всего того времени, пока шла постройка гнезда и производилось насиживание яиц. Эту последнюю обязанность усердно разделял с нею и ее супруг. Часами сидел он спокойно на гнезде, пока снежинка проводила время у меня. Она аккуратно просыпалась в определенное время и, расправив свои теперь уже окрепшие крылья, улетала через открытое окно посмотреть, что делается у нее дома. С важностью усаживалась на гнездо и оставалась на нем неизменно в течение 4 часов. Что касалось кладки яиц, то в этом отношении снежинка являлась большой чудачкой. Иногда мне случалось делать открытие, что она подарила меня хорошеньким яичком, положив его между шерстяными и шелковыми мотками моей рабочей корзиночки. Также она пользовалась для той же цели и другими подходящими уголками на моем столе. Так как я, найдя снесенное яйцо, тотчас же относила его и клала в гнездо, то из этих причуд моей снежинки, конечно, ничего дурного и не выходило. Под конец ей вздумалось класть яйца даже в совок, которым подбрасывают уголья в камин, что, конечно, не прошло безнаказанно для ее снежно-белых перышек. Во время завтрака она садилась обыкновенно возле самой моей тарелки и охотно позволяла себя гладить и расправлять свои прелестные крылья. Это была очаровательная голубка. На голове у нее находился хорошенький хохолок, который она могла приподнимать. Ножки были украшены целой бахромой из перьев, доходивших почти до самых ногтей. Моя снежинка умела также и жеманиться. Уморительно было смотреть, когда она, бывало, приляжет на бок и вытянет свои украшенные перьями ножки, не обращая при этом никакого внимания на наши насмешки. Иногда, бывало, ей вдруг вздумается отправиться к своему супругу и ни с того ни с сего начать угощать его ударами клюва. Добрый голубок терпеливо переносил подобные причуды снежинки и только примирительно ворковал в ответ на такое ее невоспитанное поведение. Снежинка вырастила немало сыновей и дочерей, но никто из ее детей не вышел так привлекателен, как их мать. Я приписываю необыкновенную прирученность моей снежинки тому тщательному с моей стороны уходу, который был за нею во время ее продолжительной болезни. Приобретенная таким путем привязанность обыкновенно остается уже неизменной дружбой на всю жизнь. Прозвучали рассказы Элизы Брайтвин в русском переводе Дмитрия Кайгородова.
Thank you.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение рассказа Варвары Цуриковой «В чужой семье». Дневник котика Чернуши. Моя новая семья большая, и я отлично изучил характеры всех. Во главе дома особа очень добрая. Дети зовут ее мамой, и я тоже, конечно, в уме. Мы с нею большие друзья. Тетю Варю я очень люблю, она добра ко мне. Но первое время я очень на нее раздражался. Вздумала меня воспитывать, запрещая делать то, чего я не мог не делать, и чего даже наша умная маменька не воспрещала нам. Я понял, наконец, чего от меня хотят, и подчинился людской прихоти. Теперь мне стоит только подойти к балконной двери, повелительно крикнуть «мяу», и кто-нибудь из семьи спешит отворить дверь, приговаривая каждый раз: «Умник Чернуша! Чернуша хороший котик!» Часто я их обманываю и просто выхожу полюбоваться звездным небом. Буду говорить о детях. Их пятеро. 3 мальчика и 2 девочки. С ними я дружен, и мы очень хорошо понимаем друг друга. Наш старший Юрий — высокий, очень ловкий и сильный юноша. С тех пор, как я у них в доме, у него выросли усы. Не такие, как у меня, но тоже не дурны. Первое время моего пребывания Юрий часто оскорблял меня, так как не мог без ужаса смотреть на мою худобу. Он сам тогда был очень болен. Все говорили, что причиной его болезни — море, в котором он слишком долго оставался. Бросили ли его туда, как меня, злые люди, сам ли он это сделал, не знаю. Но, заболев, он много-много дней и ночей пролежал в постели. Ничего не ел, стал худ, как я, мать не отходила от него, а когда он засыпал, она тихо плакала. Когда Юрий стал поправляться, мы очень подружились. Его переносили на балкон, укладывали на диван, тетя Варя читала ему вслух, а я лежал с ним рядом. Мы вместе возвращались к жизни. Несколько раз в день Юрию приносили поесть. Он уделял мне часть своей пищи. А какие вкусные кушанья нам готовили! Разные кашки, заливные рыбы, птичек, к несчастью, жареных. Чудный вид был с нашего балкона. Горы, леса, кое-где деревни, а моря не было видно, и мы оба этому радовались. О, мы тогда не любили это злое море, которое нам так повредило! Однажды, сидя уже в кресле и держа меня на коленях, мы так сошлись, что не расставались. Юша долго смотрел на далекие высокие горы. Во время болезни проговорил он задумчиво: «Я много раз думал, что уйду туда», и он указал на одну из гор, где росли деревья за оградой и стояли крестики. Мама и тетя Варя, которые тут же работали, подняли головы, взглянули на Юшу и что-то сказали для меня непонятное. Однако я почувствовал, что все взволновались, и, любя Юрия, и желая тоже ему выразить сочувствие, лизнул ладонь, на которой он держал мою мордочку. «Щекотно, Чернушка», — сказал он, смеясь. Все развеселились. Старшая из девочек Ольга на мой кошачий вкус очень недурна. Носик маленький, глаза большие-пребольшие, черные, щеки круглые, румяные, волосы черные, рост большой. При мне ей минуло 16 лет. Так часто и много об этом говорили все наши, что я понял, как должно быть важно такое событие в жизни людей. Думаю, что это для них то же, что для нас кошек прозреть. Наш третий Боря очень хороший и всеми любимый мальчик. Тоненький, высокий, с большими черными глазами и светлыми волосами. Всегда веселый, Боря шутит, смеется, прыгает. Но в самый разгар шалости вдруг задумается и начнет говорить такие слова, что даже я не совсем их понимаю, а чувствую, что они мудры. Раз как-то мы весело играли вдвоем с Катей, как вдруг Боря перестал смеяться и задумался. «Катя, как ты думаешь, у Чернуши есть душа?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Верно, есть». «А что, звери молятся Богу?» — сказал Боря. Катя кивнула головой. «Да-да», — сказала она. «Птицы лучше всего поют рано утром и вечером. Верно, это их молитва». Боря молчал, задумчиво глядя мне в глаза. «Завтра приду наблюдать». Конца его слов я не дослушал, так как раздался звонок к обеду, а я привык при первых звуках колокольчика бежать со всех ног в столовую, где обыкновенно обедал с семьей моих друзей, но за отдельным прибором. На другой день, проснувшись на заре, я спал на этот раз с тетей Варей. Потянувшись, я мягко прыгнул на умывальник, выпил воды и вышел на крышу, а по возвращении с прогулки сел на подоконник полюбоваться чудным утром. Слева беспредельное море, я уже не боялся на него смотреть издали. Справа горы, темные внизу, вверху розовые от восходящего солнца. Высоко в небе пролетающие птицы, на земле яркая зелень, благоухающие цветы и всюду тихий шелест. В комнату вошел Боря. Он обнял меня. «Ты молишься, Чернуша?» — спросил он тихо. «Ру-ру, ру-ру», — замурлыкал я в ответ. Долго он смотрел мне в глаза, а я — на восходящее солнце. «Ты поклоняешься солнцу?» — сказал он наконец. «Ты знаешь много тайн, в тебе душа египетского жреца», и он поцеловал меня в лоб. «Да, Борю нельзя не любить, он веселый, мудрый и никогда не хитрит». Какими словами опишу я моего лучшего друга и неизменную покровительницу Катю? Я слишком люблю ее, чтобы многоречиво выражать свои чувства. Она кротка, умна, тиха, а главное, прочна в своих привязанностях. Ни разу не забыла накормить меня. Все любят Катю. Характер у нее веселый и живой. Но она слабенькая, худая, бледная, часто хворает. Тетя Варя очень боится за нее и иногда пристает к ней неимоверно. «Катя, не ешь этого, заболеешь. Катя, не бегай, устанешь. Катя, не сиди на траве, простудишься». Терпеливо слушает Катя и не сердится. Вообще она и Боря редко ссорятся с кем-нибудь. Глаза у Кати серые, волосы кудрявые. Любимое ее занятие — нянчить детей. Удивительно, где только она их находит. Принесет в свою комнату иной раз грязнульку, умоет, причешет, и дитя станет миленькое, смеется, ласкает ее ручкой по щеке. Котят тоже она любит и занимается ими с большой нежностью. Петя — наш маленький, самый балованный шалун. И никого не слушается, кроме Бори и иногда Кати. Однако я не позволю себе осуждать Петю, так как помню и буду помнить всегда, что он нашел меня изнемогающим, просил со слезами тетю Варю спасти меня от преждевременной смерти. Петя добр, не помнит зла. Сердце у него мягкое, всякое несчастье его трогает. Я люблю Петю, и он меня очень любит. Иногда Петина няня приносит ему что-нибудь вкусное. Почуяв запах еды, я бегу к нему. И мы лакомимся тайком от всех. Тайком мы это делаем потому, что нас преследует тетя Варя, строго осуждая это невинное занятие. На берегу моря мы прожили недолго. И после бесконечного и томительного путешествия поселились в хорошем домике на берегу широкой реки, которая так близко протекает, что после обеда каждый день хожу на бережок пить воду. Лето я провел без приключений. Один только раз во время вечерней прогулки с детьми по саду я был напуган собаками и влез от них на высокое дерево, Но злые животные продолжали лаять, подняв морды кверху и глядя страшными глазами, что доводило меня почти до обморока. Благородный Юрий спас меня, отогнал врагов и снял меня с дерева. На новом месте я приобрел несколько друзей и одного врага. Две кошечки с деревни близко сошлись со мной. Враг же мой — большой серый кот из школы. Дети зовут его учителем. У него отвратительный нрав. При всякой встрече он непременно исцарапает меня в кровь, искусает и вырвет несколько пучков шерсти. Лучше бы не встречать в жизни таких учителей. Я тоже стал теперь взрослым. Не так игрив, больше задумываюсь, но счастлив и спокоен. Одно очень огорчает меня. Тетя Варя больше не живет с нами и редко наезжает ненадолго. Мне ее не достает, а другим не знаю. При ней жизнь моя еще приятнее. Как только наступит вечер, она соберет детей, положит меня на колени и начнет читать. Все слушают и смирно сидят. Мальчики рисуют, девочки шьют. Ах, как прекрасно, великолепно читает тетя Варя. С первых же слов я засыпаю и сплю сладким сном до ужина. Без нее совсем не то. Не успеешь задремать на диване. Кто-нибудь проведет рукой по спине или почешет под шейкой. Знаю, что дети так поступают, любя, но это невыносимо. Не ожидая перемен в моей хорошей жизни, я решил написать свои воспоминания и отблагодарить людей, которые были со мною добры и милосердны. Прозвучал рассказ Варвары Цуриковой «В чужой семье». Дневник котика Чернуши. Он был опубликован в 4-м номере журнала «Мирок» за 1911 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Свои отзывы, замечания и предложения вы можете присылать на адрес радиостанции «Радонеж» или по электронной почте troitsky-colokolchik@yandex.ru. Всего вам доброго! До встречи через неделю!